Как всегда, опаздываю. Кэбмен, поближе к трапу. Вот так. Помогите мне, пожалуйста, перенести мой багаж в каюту.
Извольте, сэр.
Осторожнее. Мои карты, инструменты. Ну, что вы делаете?
Извольте, сэр. Извольте.
Вот сюда. Вот сюда, каюта номер 6. Мерси.
Счастливого пути, сэр.
Ну, а теперь спать. Теперь спать. Спать, спать, спать.
«Дети капитана Гранта». Радиоспектакль по мотивам романа Жюль Верна. Часть первая. Пассажир каюты номер 6.
Конечно, я люблю посидеть с трубкой у камина. Но вот судьба забросила меня на корабль, и я понял, что, стоя на палубе, курить трубку не хуже, чем у камина. Не хуже.
О, сэр, какая прекрасная погода. Не правда ли?
Угу.
И ветер, кажется, попутный.
Угу.
Простите, с кем имею честь?
Майор Макнапс.
Однако очень, знаете, хочется есть. Стюарт! Стюарт!
Да, сэр?
Вы стюарт этого судна?
Да, сэр, но я не имею чести.
Я пассажир каюты номер 6.
Каюты номер 6?
Ну да. А как ваше имя?
Олбинет.
Ага, хорошо. Друг мой, Олбинет, позаботьтесь о завтраке, да поживее. Вот уже 36 часов, как я не ел. Собственно говоря, я проспал все это время, что вполне простительно человеку без единой остановки, примчавшемуся из Парижа в Глазго.
Да, конечно. Но простите, сэр, быть может, вам лучше поговорить с капитаном?
Что у вас там, Олбинет?
А, я очень рад, очень рад, очень рад познакомиться с вами, капитан Бертон.
Простите, с кем имею честь?
Позвольте пожать вам руку. Если я не сделал этого третьего дня вечером, то лишь потому, что я знаю, не следует никого беспокоить в момент отплытия. Но сегодня, капитан, я счастлив познакомиться с вами. Теперь мы с вами друзья. Давайте поболтаем. Скажите, довольны вы своим судном Шотландии?
О какой Шотландии вы говорите?
Ну, о пароходе Шотландии, на котором мы находимся. Прекрасное, знаете, прекрасное судно. Мне расхвалили его за внешние качества и за высокие моральные достоинства его командира, славного капитана Бертона. Простите, вы не родственник великого африканского путешественника Бертона? Отважный человек, если он вам родственник, примите мои горячие поздравления.
Сэр, я не только не родственник путешественника Бёртона, но я даже и не капитан Бёртон.
О, а значит, я говорю с помощником капитана Бёртона, мистером Бёрднесом.
Мистер Бёрднес? Что за странный тип и откуда он взялся?
О, пассажиры, пассажиры. О, чудесно, чудесно. Надеюсь, мистер Бёрднес, вы мне представите их? Миссис...
Эллен Гленарван.
Очень приятно.
И мне тоже очень приятно. Мисс...
Мэри Грант.
Очень рада познакомиться.
Лорд Гленарван. А это двоюродный брат миссис Эллен, майор Макнапс.
Сэр, я прошу извинить меня за то, что представляюсь вам сейчас сам, но в море приходится несколько уклоняться от светского этикета. Надеюсь, мы быстро познакомимся, и в обществе дам путешествие на пароходе Шотландии покажется нам столь же коротким, сколь и приятным.
Сэр, с кем имею честь говорить?
Жак Элиасен Франсуа Мари Паганель, секретарь Парижского географического общества, член-корреспондент географических обществ Берлина, Бомбея, Дармштадта, Лейпцига, Лондона, Петербурга, Вены, Нью-Йорка. Почетный член Королевского географического и этнографического института Восточной Индии. Короче говоря, я человек, который, проработав над географией 20 лет в качестве кабинетного ученого, решил, наконец, заняться ею практически. И теперь направляюсь в Индию, чтобы совершить сухопутное путешествие.
Теперь, когда мы представились друг другу, позвольте мне, господин Паганель, задать вам один вопрос.
О, хоть 20, сэр. Беседа с вами всегда будет для меня удовольствием.
Благодарю вас. Вы прибыли на борт этого судна 3-го дня вечером?
Да, сэр. 8 часов вечера. Ночь была темная, я никого не заметил на палубе, а так как я знал, что лучшие средства от морской болезни немедленно по прибытии на судно улечься на койку, то я тотчас же лег.
Прекрасно. Так, понятно. Итак, господин Паганель, вы избрали Калькутту исходным пунктом ваших путешествий?
Да. Да, сэр, всю свою жизнь я лелеял мечту увидеть Индию. И эта заветная мечта, наконец, осуществится. Я попаду на родину слонов.
И значит, господин Паганель, вы были бы огорчены, попав не в Индию, а в какую-нибудь другую страну?
Да, я был бы очень огорчен, сэр. У меня есть поручение географического общества, которое необходимо выполнить.
А, вам дано поручение?
Да. Мне необходимо обследовать течение реки Ярудзанг-Бочу и не впадает ли она на северо-востоке Ассама в Брахмапутру. Путешественнику, который разрешит эту важнейшую географическую задачу, несомненно, обеспечена золотая медаль.
Господин Жак Паганель, я не хочу держать вас в заблуждении, но на некоторое время вам придется отказаться от удовольствия побывать в Индии.
Отказаться? А почему?
Да потому что вы плывете в сторону, противоположную индийскому полуострову.
Как? Капитан Бёртон?
Я не капитан Бёртон, а капитан Джон Манглс.
Но Шотландия!
Это судно не Шотландия.
Ну что за шутка? О, я вижу на штурвале надпись «Дункан Глазго». Дункан? Дункан!
Перепутать суда и плыть в Америку, когда стремишься в Индию.
Это уже верх рассеянности. Вот так ученый.
Нет, нет, Жак Паганель известный географ. Я много слышал о нем. К тому же он славится с подобными злоключениями. Но это не мешает ему все же быть выдающимся ученым и одним из лучших ученых Франции.
Но что же мы будем делать с этим беднягой? Не можем же мы везти его в Америку.
А почему бы и нет, дорогая Эллен? Мы не ответственны за его рассеянность. Предположите, что он сел бы не на тот поезд. Ведь не переменили бы из-за него маршрут.
Милый Макнапс, но это другое. Он сошел бы на ближайшей станции.
Ну что же, он может сделать это и теперь, если пожелает. Сойдет на первой же станции.
Дункан! Дункан! Опять эта ужасная рассеянность. Вместо Шотландии я попал на Дункан. Вместо Индии еду неизвестно куда. Ах, Паганель, Паганель, ну что же мне с тобой делать? Ну, когда же я увижу тебя, моя Брамапутра? Уважаемый Гленарван, куда же все-таки идет Дункан?
В Америку, господин Паганель.
А точнее?
Точнее, в Концепсион.
В Америку. А моя экспедиция в Индию? Что скажет господин Авозак? А господин Картамбер? А господин Вивьен де Сен-Мартен? Как я снова появлюсь на заседании географического общества?
Не отчаивайтесь, не отчаивайтесь, господин Паганель. Все устроится. Скоро мы остановимся у острова Мадейра. И там вы сядете на судно, идущее в Европу.
Благодарю вас, сэр. Видно, придется примириться с этим. Ну, что делать? Ну, подумайте, какое удивительное приключение, а? Это только со мной могло случиться нечто подобное. Но мне кажется, что Дункан, видимо, увеселительная яхта.
Да, сэр. И принадлежит она лорду Гленарвану.
Да. Который просит вас воспользоваться его гостеприимством.
Бесконечно благодарен вам, сэр. Право, я глубоко тронут вашей любезностью. Но позвольте мне внести следующее предложение. Индия – это чудесная страна, источник всевозможных сюрпризов и неожиданностей для путешественников. И стоит рулевому только повернуть руль, как Дункан так же свободно поплывет в Калькутту, как и в Концепсион. А поскольку вы совершаете такое путешествие...
Да, действительно, я построил и подарил эту яхту моей дорогой Эллен для нашего свадебного путешествия. Наши планы изменились. Вот как это случилось. Однажды наша яхта мчалась на всех парусах вдоль Северного пролива. Ты помнишь, Эллен?
Да, стоял прекрасный солнечный день.
Дункан заканчивал пробное плавание и возвращался в Глазго. Помнится, дул попутный ветер.
Направление ветра Сюль-Сюль-Пе.
Попутный ветер.
Поднять клевера!
Есть поднять клевера!
Капитан, вижу за бортом какую-то огромную рыбу.
Да? Да-да-да-да-да. Это крупная акула. Сэр Гленарван, что будем делать? Я полагаю, необходимо уничтожать этих хищных тварей.
А, ну что же, хорошо. Приступайте, Джон.
Спустить канат с приманкой.
Есть, капитан.
С удивительной ловкостью матросам удалось вытащить акулу на борт яхты. Ненависть моряков к акуле была удовлетворена, но их любопытство не угасло. Обычно на всех судах принято тщательно исследовать желудок акулы. Матросы, зная ее неразборчивую прожорливость, надеются на какую-нибудь находку. И надежды их порой сбываются.
Ну как? Нашли что-нибудь?
Да что-то есть.
А что это?
Разве вы не видите, что эта тварь была... горькая пьяница. Чтобы не потерять ни капли, она вылокала не только вино, но и проглотила бутылку.
Что-что? Бутылка в желудке акулы?
Да. Это бутылка из-под клеко.
В ней, может быть, заключены какие-нибудь важные вести?
И верно, что-то там есть. Бутылку нужно вскрыть очень осторожно.
Сэр, достаточно отбить горлышко, и можно будет вынуть содержимое, не повредив его.
Очень осторожно.
Ну?
Я так и думал. Что там?
Сейчас
Вот видите, здесь три письма. Три письма на разных языках.
Какие удивительные приключения. И кто же отправил эти письма?
Вот посмотрите, Паганель. Письма были очень повреждены морской водой. Да, и с большим трудом, путем сопоставления всех писем, нам удалось уловить смысл этих документов.
Необычайно, необычайно. Я слушаю вас внимательно.
Так вот, что нам удалось расшифровать. 7 июня 1862 года трехмачтовое судно «Британия» из порта Глазго затонуло у берегов Патагонии в Южном полушарии. Два матроса и капитан Грант попытаются достичь берега, где окажутся в плену у жестоких индейцев. Они бросили этот документ под 37 градусами 11 минутами широты. Окажите им помощь, или они погибнут.
Долгота не указана.
Нет, вот в этом-то и вся сложность. Градусы долготы размыты во всех трех письмах.
Ну как же вы решились одни на такое путешествие, да еще без точных координат?
Капитан Грант бросил в море эту бутылку, вверяя свою судьбу тому, кому она попадет в руки. Она попала к нам.
Эдуард обратился за помощью в Лондон, в Адмиралтейство, но получил полный отказ.
Да, да, они отказались послать судно. Утверждаю, что очень мало шансов найти пострадавших. К тому же это будет стоить дорого, и нельзя обыскать всю Патагонию ради трех человек. Так что у нас не было иного выхода.
Эдуард дал телеграмму в редакцию газеты «Таймс» за справками о судьбе трехмачтового судна «Британия» из Глазго и о капитане Гранте обращаться к лорду Гленарвану, Малькольм Касл, Люс, графство Думбартон, Шотландия. И вот однажды к нам в замок пришли молодая девушка и мальчик.
Да, как только мы с Робертом прочли ваше объявление, мы тотчас же отправились по указанному адресу.
Познакомившись с Мэри и Робертом, мы уже не могли не отправиться на поиски их отца.
О, миссис Эллен, пусть Бог благословит вас и лорда Гленарвана за ваш подвиг и вашу доброту. А мы с Робертом счастливы, что можем участвовать в этой экспедиции.
Да, отец снова будет с нами.
Непременно.
Эдуард, вы лучший из людей.
Отнюдь нет. Но у меня лучшая команда на лучшем судне. Разве вы не восхищаетесь нашим Дунканом, мисс Мэри?
Конечно, сэр. Не только как пассажирка, но и как настоящий знаток.
Вот как?
В детстве я постоянно играла на кораблях отца. Он хотел воспитать из меня моряка. Если понадобится, я и теперь могу взять риф и поставить парус.
Тем более, мисс Мэри, меня радует ваше присутствие на нашем судне.
Да, да. У вас собралось удивительно приятное общество. И я хочу выразить вам, миссис Эллен, лорд Гленарван и мисс Мэри, свое безграничное восхищение. Пусть яхта продолжает свой путь. Я чувствовал бы угрызение совести, если бы задержал ее хотя бы на один день.
Ну, будем надеяться, что вы у нас не слишком соскучитесь.
О, сэр, ну хорошо, что я так удачно ошибся. Однако положение человека, намеревающегося плыть в Индию, а плывущего в Америку, нельзя не назвать смешным.
Как хорошо, что на Дункане появился такой милый человек. Рассеянный, но очень веселый.
К тому же ученый-географ нам просто необходим. Не откажетесь ли вы, любезный Паганель, составить маршрут нашей экспедиции, используя ваши обширные познания в этой области?
Я не только сделаю это, но буду вести дневник нашего интереснейшего путешествия. Итак, дневник нашей экспедиции. 30 августа. Яхта, пользуясь попутным течением у берегов Северной Африки, быстро приближается к экватору. Восход солнца великолепен. Дневное светило, похожее на позолоченный диск, поднимается из океана. Дункан скользит в потоках лучезарного света, и кажется, что не ветер, а солнечные лучи вздувают его паруса.
Какая красота! Отсюда с фок-мачты виден весь океан! Яхта «Дункан» — двухмачтовый бриг. На ней есть фок-мачта с Марселем и Брамстенгой и грот-мачта с контрбизанью и флагштоком, большой и малый клевера и штанговые паруса. И все это я изучу и буду капитаном.
Роберт, ты снова на мачте. А ну, слезай сейчас же.
Успокойтесь, успокойтесь, мисс Мэри. Я вам ручаюсь за него. Он смел и ловок, и непременно будет моряком.
Да, человеком мужественным,
хладнокровным.
Благодарным таким учителям.
В общем, юному Гранту предстоит стать незаурядным человеком. Седьмое сентября. Дункан взял курс на запад, попал в течение, проходившее близ берегов Бразилии, пересек экватор и вступил в южное полушарие. Переход совершился благополучно, все верят в успех экспедиции, надеются найти капитана Гранта. На бриге все спокойно, и можно заняться изучением карт.
Очень интересно.
Не покажете ли вы, Паганель, по карте, где мы сейчас находимся?
Вот, посмотрите, посмотрите. Дункан находится сейчас под 5 градусами и 15 минутами широты и 31 градусом и 15 минутами долготы. Одним словом, мы следуем по пути, которым шли Христофор Колумб и Магеллан. 360 лет назад их несло на юг то же самое течение, которое ныне несет и нас. Да. Честь первым обогнуть новый материк на знаменитом корабле «Тринидад» выпала на долю Магеллана. О, какой восторг должен был испытать Магеллан, и как сильно забилось его сердце, когда он обнаружил на горизонте искрящееся под лучами солнца неизвестное море.
Как бы мне хотелось быть на его месте. Я стремился бы еще к новым открытиям.
А зачем?
Да, в самом деле, мой мальчик, зачем?
А затем, что мне интересно узнать, не скрывается ли еще что-либо за Магеллановым проливом.
Браво, браво, друг мой, браво! Существует ли большее счастье, чем то, которое испытывает мореплаватель, наносящий на судовую карту свои открытия? Ах, друзья мои! Ах, друзья мои, открывать неведомые земли, это творить, это переживать волнение и неожиданности. Но ныне этот источник почти, знаете, исчерпан. Все известно, все исследовано, все новые материки нанесены на карту, и нам, теперешним географам, больше нечего делать.
Нет, Паганель, есть что делать.
Что же?
То, что делаем мы.
Сентября. Дункан плавно вошел в пролив Магеллана. Вдоль северных берегов, отлогих и песчаных, не видно никаких жителей. Только несколько туземцев бродит по обнаженным скалам огненной земли. Нам предстояло плыть 36 часов. Мы внимательно следили за берегами. Какие-нибудь остатки разбившегося судна, сломанные реи, кусок дерева, обработанный человеческой рукой, могут навести Дункан на след крушения Британии. Но мы ничего не обнаружили, и яхта бросила якорь в порту Талькауано спустя 42 дня после начала путешествия. Не теряя ни минуты, лорд Гленарван поспешил в Консепсьон к английскому консулу. Мы с нетерпением ждали его возвращения.
Боже мой, наконец-то! Эдуард, какие новости?
Что сказал консул?
К сожалению, я должен огорчить вас. Английский консул навел справки по всему побережью, но никто ничего не слышал о судьбе Британии.
Что же нам делать теперь?
Ой. Не плачь, Мэри. Мы найдем отца.
Да, да, да. Я тоже верю в это. Но надо вновь исследовать документы. Не заблуждаемся ли мы насчет их толкования? Быть может, мы ошибаемся относительно места катастрофы?
Не думаю.
Ну, а все же посмотрим вновь.
Ну, я, конечно, верю в вашу проницательность, Паганель. Но разве не ясно, что потерпевшие крушение в ту минуту, когда писали эти строки, боялись попасть в плен к индейцам?
Тут я прерву вас, Гленарван. Последние дни я все время думал об этом и полагаю, что этот вывод ошибочен.
Что вы хотите этим сказать?
По-моему, капитан Грант со своими спутниками не боялся попасть в плен, а в настоящее время находится в плену у индейцев.
Как? Пожалуйста, разъясните это, господин Паганель.
Ну, нет ничего легче, дорогая Мэри. Вместо того, чтобы читать «станем пленниками», читайте «стали пленниками», и все будет ясно.
Но это невозможно.
Невозможно? А почему, мой друг, уважаемый?
Да потому что бутылка могла быть брошена только в тот момент, когда судно разбивалось о скалы. Отсюда вывод, градусы широты и долготы, означенные в документе, совпадали с местом крушения.
Нет, нет, я с вами не согласен. Почему не допустить, что индейцы увели потерпевших крушение вглубь материка? И возможно, что эти несчастные, если они находились на берегу реки, впадающей в море, попытались уже оттуда с помощью бутылки указать место, где они находятся в плену.
Вот это мысль!
Да, и какая удачная мысль.
Ну, в таком случае, что же надо предпринять?
Я полагаю, что нужно составить немногочисленную группу и начать поиски с того места на американском материке, где проходит 37-я параллель. Затем следовать вдоль нее, не уклоняясь ни на полградуса до самого Атлантического океана.
Мало шансов. Очень мало. Но мы не имеем права ими пренебречь.
Да, конечно, конечно. Посмотрите на карту этой страны. Переберемся через узкую равнинную полосу, перевалим через Андские кордильеры и спустимся в Пампу. Сколько здесь рек, речек, горных потоков, пересекающих 37-ю параллель? Все они могли свободно унести бутылку в море.
Да, но кто знает, не ошибочно ли и это предположение?
Ну, даже если, вопреки моим ожиданиям, я ошибусь, то разве наш долг не повелевает нам продвигаться и дальше по 37-й параллели? И если понадобится, то совершить для спасения капитана Гранта даже кругосветное путешествие.
И где бы он ни был, мы найдем его.
Распрощавшись с теплым домом, никогда не унывай, помаши рукой знакомым и швартовы отдавай.
Не страшны дурные вести и опасности в пути.
Если мы с тобою вместе, все сумеем мы пройти.
Смелей вперед, простор зовет, туч редеет полоса. За твоим плечом попутный ветер раздувает паруса.
October 14. В назначенный час все было готово. Перед отплытием все собрались в кают-компании. Дункан снимался с якоря, и лопасти винта уже пенили прозрачные воды бухты Талькауано. Экспедиция в составе Гленнервана, Паганеля, Макнапса, матросов Вильсона и Мюльреди, вооруженная карабинами и револьверами, готовилась покинуть яхту. Проводники и мулы уже ждали их у конца бревенчатого мола.
Пора.
Эдуард, милый, неужели мы никак не можем сопутствовать вам?
Наше путешествие должно очень скоро закончиться, дорогая Эллен. Так что разлука будет недолгой, и, как мы договорились, через месяц Дункан достигнет восточного побережья и будет нас встречать между мысом Корриентес и Сан-Антонио.
Хорошо, хорошо, поезжайте. Горячо желаю вам удачи.
Спасибо.
Сэр Гленнерван, Паганель, Макнапс, поймите меня, я не могу не участвовать в поисках отца. Я должен идти с вами.
Роберт, я боюсь за тебя.
Роберт, это невозможно.
А почему нет? Путешествия закаляют юношей.
Я тоже так думаю.
Ну, хорошо. Хорошо. Собирайся, Роберт.
О, сэр, благодарю. Я уже готов.
Погода стояла чудесная. С моря дул свежий ветер, смягчая зной. Наш маленький отряд во главе с проводниками-туземцами быстро продвигался по извилистым берегам бухты сквозь камыши пересохших болот. Ехали почти молча. Слишком живы были в памяти минуты расставания с оставшимися на яхте. Еще виднелся дым Дункана, исчезавшего за горизонтом. Во главе отряда ехал на своем муле проводник Хосе. На следующий день наш путь пересекла какая-то дорога.
Куда ведет эта дорога?
Это дорога из Умбеля в Лос-Анджелес.
О, совершенно верно. Вы, очевидно, когда-то здесь проезжали?
О, разумеется.
На муле?
Нет, сидя в кресле. Я убедился в том, что хорошо изучать географию, сидя в кресле, но еще лучше в седле мула.
Да, и я понял, что прекрасно курить трубку, сидя у камина, неплохо на палубе яхты, но еще лучше в седле мула.
Однако, господа, однако, сейчас не до шуток. Нам предстоит перейти через кордильеры.
Очевидно, Хосе, послушайте, этот переход связан с препятствиями, с опасностями, да?
Ну, конечно. Прежде всего, нам нужно решить, какой перевал нам надо избрать.
Такой, чтобы нам не отклониться от намеченного курса.
Мне известны лишь два перевала – Арика и Вильярика.
Но, друг мой, ни тот, ни другой нам не подходят. Они уведут нас слишком далеко от 37-й параллели.
А вы можете предложить нам третий перевал?
Да, конечно. А именно проход Антуко. И мы окажемся в полуградусе от нашего пути.
И прекрасно. Становится все тяжелее и опасней. Вы замечаете, Хосе?
Да, подъем все круче, пропасти глубже, а тропинки все уже и уже. Здесь легко запутаться.
Мне кажется, мы уже заблудились.
Ха-ха, нет, сэр.
Однако мы находимся не в проходе Антуко.
Мы на нем.
Вы не ошибаетесь?
Нет, не ошибаюсь. Вот, взгляните, зола от костра. Его разводили индейцы.
Индейцы? Значит, они прошли по этой дороге?
Да, прошли. Но теперь мулам по ней пройти нельзя. Последнее землетрясение сделало дорогу непроходимой.
Для мулов. Но не для людей.
Ну, это ваше дело. Я сделал все, что мог. Мои мулы и я должны повернуть обратно. И если вам угодно, то будем искать других путей через кордильеры.
А это надолго нас задержит?
Дня на три, не более.
На три. Ну как, друзья, пойдем вперед или повернем вместе с Хосе?
Вперед! Вперед!
Да, смелее вперед! Мы и без мулов сумеем перевалить через горную цепь. А противоположный склон, он уже не представляет для нас таких трудностей.
А вы не отправитесь с нами, Хосе?
Я погонщик мулов, сэр.
Ну что ж, как хотите. Прощайте, Хосе. Благодарим вас, Хосе.
Прощайте. Счастливого вам пути.
Двадцатое октября. Подъем продолжался всю ночь. Цепляясь руками за выступы, мы взбирались на почти неприступные площадки, перепрыгивали через широкие и глубокие расщелины. Плечи служили лестницей, переплетенные руки – веревками. Мы стали походить на труппу ловкачей-акробатов. В 5 часов утра барометр показал, что достигнута высота – 7000 футов.
Надо отдохнуть.
Да. Но где? Тут нет никакого приюта.
Тем не менее, это необходимо. Хотя бы вот ради Роберта.
О, нет, сэр. Я могу еще идти. Не останавливайтесь.
Я понесу мальчика. Нам нужно добраться до восточного склона. Там, может быть, мы найдем какой-нибудь шалаш.
Ну что, никто не возражает?
Нет, никто.
Мальчика понесем по очереди.
Отряд снова двинулся на восток. 2 часа еще длился этот ужасный подъем. Разреженность воздуха вызывала удушье. Болели глаза от блеска отраженных солнечных лучей на снегу. То один, то другой падал, а поднявшись, не в силах был идти и полз на коленях.
Двигаться дальше нельзя.
Хижина! Я нашел хижину!
О, это прекрасно!
Где?
А, ну да. Ну, конечно, это индейская косуча. Здесь могут укрыться 10 человек.
Вот и приют. Может быть, не очень удобный, но вполне сносный.
Ну, это просто дворец. Не хватает только стражей и придворных. Нет, здесь просто великолепно. Ужасно, хочется спать.
Так что ж, будем спать. Спать. Располагайтесь всех как. А ты почему не спишь, Роберт?
Не знаю. Я все думаю о том, что завтра начнутся настоящие поиски.
Да, да, мой мальчик. И мы освободим от плена капитана Гранта и его матросов. Ну, а сейчас надо поспать.
Да.
Надо набраться сил. Впереди еще трудный путь.
Спокойно, это землетрясение.
Землетрясение.
Часть горного плато с находившимися на нем ошеломленными, охваченными ужасом людьми, вцепившимися в росшие кругом лишайники, к катилась вниз с быстротой курьерского поезда. Кряж, словно судно в бурном море, подвергался килевой и боковой качке. Он проносился мимо пропасти, куда стремглав падали глыбы горных пород, выкорчевывал вековые деревья, подобно гигантской косе, срезал все выступы восточного склона. Никто не мог бы определить, сколько времени длилось это неописуемое падение. Вдруг плато резко остановилось. В течение нескольких минут никто не шевелился. Гленнерван и его оглушенные спутники мало-помалу вернулись к жизни. Первым встал на ноги Макнапс.
Так. Ну, все на месте?
Да, как будто.
Так. Как будто все. Позвольте. Но где же Роберт?
О,
Роберт.
Да.
Роберт!
Где же он?
Роберт!
А где же?
Ну, где? Друзья мои, мальчик исчез.
Как?
Нужно искать его. Надо его найти.
Ни одна долина, ни одна пропасть, ни одна бездна не должны остаться необследованными.
Макнапс, конечно. Обвяжите меня этой веревкой.
Да.
Нет. Спустите в эту пропасть.
Ну, это
я так хочу.
Да, Макнапс,
вы слышите меня? Конечно. Я так хочу. Вы слышите?
Хорошо.
Я так хочу.
Хорошо. Лишь бы Роберт был жив.
Да, утратив сына, как мы осмелимся найти его отца? И какое имели мы право спасать капитана Гранта ценой жизни его ребенка?
Еще отвяжите меня веревкой. Еще не все потеряно, друзья. Скажите, кто из вас помнит, в какой именно момент исчез Роберт? А?
Вот я
ну?
Не помню.
Ну хорошо, ну скажите, по крайней мере, подле кого был мальчик во время спуска?
Подле меня.
Так, скажи, Вильсон, до какого момента ты видел его подле себя? Постарайся вспомнить точно.
Я помню.
Ну?
Я помню вот что.
Ну?
Минуты за две до толчка Роберт, уцепившись за пучок лишайника, держался еще подле меня.
Так, а где находился Роберт, справа или слева от тебя?
Слева.
Так.
Я помню, как его пончо хлестало меня по лицу.
Все понятно, все. Можно сказать с уверенностью, что он упал на ту часть горы, которая снизу ограничена равниной, а сверху высокой стеной.
Да.
Верно, это верно, верно. Вот там-то и следует его искать. В течение долгих часов вся эта часть кордильер была обследована самым тщательным образом, но, увы, все поиски оказались тщетными. Гленнерван и его спутники, разбитые усталостью, удрученные, сошлись на дне долины.
Не уйду отсюда. Не уйду.
Подождем. Отдохнем немного и восстановим силы. Это нам необходимо.
Эдуард надеется. На что он надеется?
Бог его знает.
Бедный Роберт. Всю ночь Гленнерван блуждал в горах. Но на призывы ответа не было. Настало утро 22 октября. Нужно было на что-то решаться. Не хватало уже съестных припасов, силы истощались.
Дальнейшее промедление опасно для всех.
Выступать?
Да, выступать.
Подождем еще час.
Ну, хорошо. Хорошо, подождем.
Уже пора
пора.
Да-да. Надо отправляться. Вон там. Там, Макнап, смотрите. Смотрите.
Какая огромная птица.
Это кондор.
Да, кондор. Он несется сюда, снижается. Он кружит вон над тем плато.
Он что-то заметил.
Там кто-то есть. Чудовищная птица приближалась, то паря в воздухе, то стремительно падая вниз, словно неодушевленное тело, брошенное в пространство. Теперь кондора можно было рассмотреть ясно. Он опустился совсем близко, держась в воздухе на своих широко распростертых крыльях.
Роберт, там, там! Если мальчик еще жив, то эта страшная птица. Стреляйте, друзья мои, стреляйте!
Но было уже поздно. Кондор исчез за высокими выступами скалы. Но вот птица появилась снова. Она летела медленнее, отягощенная грузом. Хищник, вцепившись в одежду мальчика, парил в воздухе. Он заметил людей и, стремясь со своей добычей поскорее скрыться, мощно рассекал крыльями воздух.